Глава 14. Порядка дюжины бойцов собрались у конюшни, которая чуть не стала их братской могилой. Араке Кинт сразу узнал и окликнул боевого товарища по степному форту. Он хоть и сильно осунулся под гнетом лишений и скитаний по предгорьям, но вид имел боевой. Лицо злое, сосредоточенное. Зрачки в отблесках костра вспыхивают, как у дикого зверя. «Оружие, боеприпасы и снаряжение собрать!» «Брите, пошлите людей поймать разбежавшихся лошадей неприятеля», – распорядился Кинт, подъехав к Раке и соскочив с лошади. «Спасибо, Кинт». Всегда не особо щедрый на эмоции благодарности молчун и зануда Раке обнял боевого товарища. «Я уже думал, все, последний мой бой». «Это точно не последний», – Кинт похлопал его по плечу. «Для кого-то последний». «Вы людей потеряли, спасая нас». «Да», – Кинт оглянулся на бойцов, которые складывали в трофейную повозку тела шестерых погибших товарищей. «Но 12 спасли. Это война, Раке, а не патрульный разъезд по степи. Командуй своим, надо уходить. Нашумели мы тут порядком». Как выяснилось потом, когда отряд за спешный ночной переход далеко ушел от фермы и разбил временный лагерь в лесной чаще, банда была достаточно большой. Порядка 40 тел насчитал Брите, да и по реке снесло часть трупов. Так Брите и доложил Кинту. Успехом послужила фланговая атака в тот момент, когда противник был связан боем с двумя звеньями Кинта и отвлекся от конюшни. Стремительная атака двух звеньев Брите решила исход боя. Что в этой банде делал Тилет, оставалось только догадываться. Столкнувшись с ним в открытом бою, Кинт не строил иллюзий, и прими он вызов Тилета, то есть рукопашную, то шансов выжить у Кинта не было. Григо, который не участвовал в бою, нисколько не удивился, узнав о неожиданной встрече Кинта и Тилета. «Я знавал его, более того, сам пользовался его услугами несколько лет назад», — сказал Григо. «Опасный и коварный человек». А ножом владеет просто виртуозно. «Владел», — добавил Кинт. «И я об этом знал, поэтому просто застрелил его, хоть и было опасно и зацепить кого-то из своих. Очень тесно там было, на той улочке. Только вот... что?» «Ладно, ничего. Пойду к Раке. Они вроде поужинали. Пусть расскажет, как он тут оказался». Направляясь к обозникам, рядом с которыми расположились бойцы Раке, Кинт думал о том, что недосказал Григо. «Да, Тилет убийца, наемник. Он не делал долгов и всегда платил по счетам. Пусть они с Кинтом и были в расчете, жизнь за жизнь. Но эта последняя схватка легла тяжелым осадком на душу Кинту, черным, словно угольная взвесь. Каждый из них выбрал свой путь, свою сторону. И даже будь у них время поговорить, ничего бы не изменилось». Выбор сделан. Каждый на своей стороне. Бойцы Раке уже повалились спать рядом с повозками обозников, а сам Раке сидел на коренях толстенного дерева, прислонившись к нему спиной, курил трубку и, не моргая, смотрел на затухающий костер. «Ну что?» – Кинт присел рядом и тоже принялся набивать трубку. «О чем думаешь?» «О себе, Кинт». «И?» «Когда мы расстались там, у моста...» «Ты, кстати, сопроводил строителей?» «Да, вывел их к менту. После того, как увидел руины и пожарища, и понял, что Тек потерян». «В Мьенте всем звеном вступили в ополчение. По железной дороге прибыло подкрепление, но было поздно. Северяне при поддержке артиллерии двумя корпусами пехоты охватили город с флангов и взяли в кольцо. Нас там было-то 500. А северян – 4000. А еще с воздуха, как стервятники, скреверы. Они у северян с картечницами. Пролетит такой невысоко, носом клюнет, выстрелит. И все. Два звена в мир мертвых, а то и больше. Неделю бились за город. Зажали нас к станции. И когда у нашей баррикады собрались все, кто остался, я дрогнул, Кинт. Я решил уводить людей, пробиваться, но выжить.
«И как ушли из осажденного города?»
Там и инженер один с нами был в ополчении. Он вывел старой шахтой. Потом болотами двое суток шли. Сунулись к фронту, да куда там. Северян кругом, на всех дорогах, на каждом мосту. Разъезды, в небе скреверы снуют. В общем, пошли обратно в леса, на север. 30 человек в отряде было. Несколько раз удачно нападали на фуражиров да обозников северян. А потом на нас начали охоту. Да еще банды эти, будто с северянами заодно. 2 недели в боях. 2/3 отряда погибло. Но кое-как оторвались. Вышли на деревеньку эту. Моя вина. Устал, измотался и без разведки сунулись. Вроде с холма наблюдали, не видно врага. А нас, оказывается, ждали. Вот и влипли в засаду. Ну, а дальше ты знаешь. Ладно, отдыхай. Кент посмотрел в уставшие глаза товарища. Мне как раз нужен командир для 2 звеньев кавалерии. Как, согласен? Спасибо за доверие, Кент. Согласен. Вот и хорошо. Видишь, вон того капитана, который бронится так, что белки сознание теряют. «Вижу», — еле заметно улыбнулся Раке и кивнул. «Это капитан Брите. Завтра займетесь с ним формированием 2 полных звеньев кавалерии. А сейчас отдыхай, завтра много дел». Засыпая, Кин с досадой подумал, что не успел побывать в парной на ферме. И наутро запланировал помыться в неглубокой речушке, недалеко от лагеря, которая, сбегая с предгорья в степь, растекается на несколько ручьев и пополняет своими водами многочисленные болота на границе степей и предгорий. «Сарт! Сарт, подъем!» Кинт присел над парнем. Только начало светать, и Кинт, проснувшись еще до рассвета, обошел все посты охранения, убедившись, что никто не спит, и лагерь под надежной охраной. Вернулся, собрал полотенце, мочало, кусок трофейного обмылка и сменное белье, пошел будить Сарта.
«Да? Что?»
— вскочил Сарт. «Буди северянина. Пойдем к реке помоемся. В парную-то не попали вчера. А мыться, брат, надо, иначе завшивеем». Распугав всю живность на берегу своими вскриками, плескаясь в холодной воде, все трое помылись. Затем потратили немного времени на стирку и вернулись в лагерь. К этому времени Брите уже устроил всем побудку и занимался утренней сменой караула. Утро, к слову, выдалось прохладным, и уже после завтрака Григо подошел к Кинту, который занимался личными вещами, высыпав содержимое ранца на походное одеяло. «Холодает, еще немного и зарядят дожди, а потом и зима». Григо присел рядом. «Без зимнего обмундирования долго не протянем». «Немного потерпим, а потом северяне поделятся». «Я бы раньше об этом подумал». «Я бы тоже, но какие у нас есть варианты обеспечить отряд зимней одеждой?» «Ну да, других нет. Надо поручить разведке, чтобы высматривали тыловиков и обозников. Северяне будут закрепляться в предгорьях, будут готовиться к зиме. Вот пусть Локты глядит в оба, выискивает для отряда новый гардероб». «Угу, да, верная мысль», — кивнул Кинт, держа в руке маленькую серебряную брошь с красным и зеленым самоцветными камнями, которую он достал из небольшой деревянной шкатулки. «Вечером со штабом обсудим». Григо обратил внимание на то, как Кинт смотрит на эту брошь, как в задумчивости проводит большим пальцем по самоцветам, уставившись глазами в одну точку. «Подарок?» «Что?» «Брошь. А, да, подарок». Кинт убрал брошь обратно в шкатулку. «От одного хорошего человека». «Женщина? Кто она тебе?» «Близкий и в то же время далекий человек. Из прошлого». «Ты это сказал с такой тоской в глазах?» «Нет, Григо. Просто вспомнилось кое-что хорошее, о чем не стоит забывать, что бы ни случилось». «Ну, если хорошее, то да, забывать не нужно. Штаб после ужина?» «Да». «Пойду тогда». «Локт, он там рядом с тобой разместился?»
«Рядом».
«Передай ему, чтобы стрелка не отправлял никуда».
«Хорошо».
Григо поднялся и пошел в сторону обозников. Акинт, перебрав вещи, собрал ранец и принялся чистить оружие. Штабное собрание, как уже сложилось в отряде, проходило после ужина, когда бойцы отдыхали после дневной службы. Казалось бы, не муштры, как в армейских корпусах и прочего, а повседневных забот у бойцов хватало. Кинт выбрал тактику постоянного рейда, и в этих условиях необходимо организовать минимальный быт, поддерживать боеготовность и, самое главное, добиться слаженности от бойцов в звеньях, учитывая, что в отряде появилась определенная часть гражданских. Брете и здесь оказался незаменимым человеком и командиром с присущей ему сухостью в эмоциях и яркостью в выражениях. Он постепенно делал свое дело. Формировал самое настоящее боевое соединение. Кинт даже для себя отметил, что лучше, если человек бранно выражается, но при этом со всей ответственностью делает свое дело, чем высокопарно распинаясь не делает ничего. Григо же проявил себя как заботливый и отзывчивый командир, несмотря на все те слухи о нем, которых в свое время наслушался Кинт. Война меняет людей, становится для них своего рода экзаменом, и так сложилось, что в отряде Кинта все этот экзамен сдали успешно. Днем Кинт наблюдал, как Роке и Брите занимались формированием двух звеньев кавалерии. Они очень быстро нашли общий язык. Брите даже мало бронился и улыбался. Но тут все просто. Для Брите многолетняя служба под началом капитана Агиса была лучшей рекомендацией. А Роке более 10 лет прослужил в степном форту. Здесь, в лесах северных предгорий, в тылу врага, в условиях, которые для всех в отряде, да что там, для всего Тератоса Аканов были чем-то новым, постигающимся с потом и кровью, эти два человека, Брите и Роке, словно дополняли друг друга. Один – старик, который большую часть жизни отдал службе в дорожной жандармерии. Жесткий, щедрый на острое словцо и знающий, как научить бойца о службе. Второй – молчаливый, порой занудный, но от и до знающий свое дело жандарм. Кинт поблагодарил небеса за то, что эти люди в этот момент времени и в этих условиях находятся рядом с ним. «Хорошо, значит, ждем известий от разведки». Кинт подвел черту под основной темой штаба. «Локт, а где стрелок?» «Со звеном позвать?» «Да, надо обсудить еще один очень важный вопрос». «Сейчас приведу». Кинт проводил взглядом Локта, достал трубку и, набив ее остатками табака из кисета, закурил и развернул карту северян. «Садись!» Кинт указал стрелку на место рядом с собой на настиле из жердей вокруг кострища, что успели соорудить обозники Грига. «Вижу, что человек ты опытный, воюешь хорошо. Локта тебе неплохо отзывается». «Кажется, сейчас мне будут рассказывать, что минимум мне нужно спасти Тератос». Без единой эмоции на лице сказал стрелок и внимательно уставился на развернутую карту. «Ты не умничай», – нахмурился Брите. «Кажется ему». «Спасти Тератос – это задача не для нашего отряда», – сказал Кинт. «Сразу скажу, задача пройти через линию фронта и вернуться». «Куда пройти?» Не отрывая взгляда от карты, спросил стрелок. «В Латинг. Нужно дойти до Латинга, проверить там кое-что, выяснить обстановку в Тератосе, поговорить с горожанами, узнать их настроение и прочее. И еще». Кин задумался. «Еще дать телеграмму, если телеграф работает». «Кому?» «Я напишу записку, кому и текст телеграммы». «Понятно». Наконец оторвался от изучения карты стрелок. «Только мне нужно сопровождение до линии фронта. Один могу не дойти. Банды». «Подумаем над этим», — кивнул Кинт. «То есть ты готов выполнить такое задание?» «Готов, раз нужно». «Хорошо. Капитан Брите, Григо, Локт и стрелок остаются. Остальные свободны», — сказал Кинт. На рассвете следующего дня стрелок и три бойца из звена Локта отправились на юг. Лазутчика снабдили некоторой суммой денег, провиантом и снаряжением. Договорились, что по возвращению стрелок будет ждать на ферме, хозяин которой радушно принимал отряд. А через пару недель разведчики начнут посещать ферму. Примерно такой срок определили на переход стрелка и его возвращение. Через два дня отряд был готов выйти в запланированный рейд в сторону юго-востока, к небольшой деревушке и проходящей через нее старой торговой дороге, по которой снабжается армия северян, раскинувшаяся на границе предгорий. Для бойцов, ушедших в сопровождении стрелка, в тайнике была оставлена записка с приказом оставаться в лагере, куда отряд вернется после рейда.